Шалом. Наша сегодняшняя тема – это тема испытаний. Мы будем сегодня говорить и о цели испытаний, и о смысле испытаний, в жизни человека. Эта тема очень сложная, и урок сегодня тоже будет непростой. Может быть, оставим какое-то время в конце урока для обсуждения, если у нас получится. Одна женщина, которая пережила гибель своего сына в молодом возрасте, пришли люди ее утешать. Есть у нас заповедь Нихумов и Лим, то есть утешение скорбящих. И она проронила такую фразу. Если бы сын погиб, например, защищая страну, так это бы имело смысл. Но вот эта вот нелепая гибель, он погиб от какой-то катастрофы. Нелепая гибель. То есть эта женщина, помимо той утраты, которую она пережила, ее мучила бессмысленная смерть ее сына. И мы вернемся к этому примеру в продолжении. Люди вокруг нас, я говорю о современности, они любят жить максимально комфортно. То есть как бы стремление человека сейчас, в основном да, среди тех людей, которые нас окружают, это достичь в жизни максимального удовольствия, будь то личный комфорт или финансовое благополучие. Люди стремятся к этому. Да, и в жизни человека, который стремится к удовольствию, любая неприятность, любая беда – это катастрофа. Неприятности, сложности – это злейший враг человека на его пути к удовольствию. И поэтому понятно, почему люди это так тяжело переживают. Теперь, это настолько неприятно людям, что многие даже не готовы говорить на эту тему, потому что это им напоминает о том, что таковое возможно. А неприятности происходят. В той или иной мере все люди с этим когда-то встречаются. Теперь, не всегда неприятности или сложности в жизни человека – это абсолютное зло. Приведем пример. Если у человека есть какие-то идеалы, он к ним стремится, так сложности на пути к его идеалам, они воспринимаются достаточно легко, иногда даже с охотой. Я приведу несколько примеров. Человек, который является спортсменом, да, и он хочет достичь чего-то в спорте, он готов трудиться, не покладая рук, проводить долгие часы в спортзале для того, чтобы достичь того, к чему он стремится. Это легко, это совсем нелегко. Но он готов это делать и делать это с радостью, потому что у него есть цель. То есть его, для его труда и его сложности, а иногда даже риска для жизни, есть оправдание, есть у этого смысл. Человек, который долгое время ждал очереди к врачу. И вот, наконец-то, есть очередь, да, и сейчас ему предстоит какой-то курс лечения. Конечно, если бы можно было бы избежать этого курса, он бы был бы счастлив. Но сейчас, в данной ситуации, он давно уже ждет, и он с охотой, да, он с радостью идет начинать этот курс, потому что он знает, что в конце концов это приведет к его выздоровлению, да, поэтому он готов терпеть. Когда мы говорим об обществе, да, обществе, у которого есть идеалы, люди готовы страдать ради идеалов. В Палестину приезжали в начале прошлого века люди, окрыленные идеей еврейского государства. Они были готовы терпеть голод и невзгоды, и холод, и опасность для жизни. Болели малярией, осушали болото, трудились, не покладая рук. Ради чего? Ради идей. Это было очень тяжело. Это давалось очень непросто, но идея давала им силы. То есть их, у их сложностей, тех сложностей, которые они переживали, был смысл. Получается, что сложности и трудности – это не всегда абсолютное зло. Если человек понимает, ради чего он страдает, так может быть, что он даже ожидает этих страданий. Да? Может быть, что ему эти страдания, эти сложности по пути к его цели не могут быть даже приятными. К чему я это говорю? К тому, что когда мы говорим о испытаниях, человек сталкивается с какими-то ситуациями, которые он не понимает, это шок для него. Да? Чем больше человек осознает причину того, что с ним происходит, чем больше он понимает, для чего это нужно, чем больше он знает цель и смысл происходящего, тем проще ему принять то, что с ним происходит. И наша цель сегодня, да, понять, не проникнуться, может быть, пониманием того, что происходит в жизни каждого из нас, это тема очень насущна. И мы начнем с того, что этот вопрос, он вообще очень непростой. Да? Рамбам, я хочу его процитировать, в своей книге «Муры Невухим», путеводитель колеблющихся, он говорит, что вопрос испытаний – это сложнейший вопрос в Торе. Так он пишет в третьей части этой книги, что я просто зачитываю это сразу. Он пишет, что это сложнейший вопрос Торы. Рамбам был выдающийся мудрец. В 23 года он уже завершил комментарий к Мишне. Позже он закончил свой фундаментальный труд Яда Хазака, Мишне Тура. Только после этого он приступил к своим философским трудам Муре Невухим, и он пишет, что для него это сложнейший вопрос. Если для Рамбала бы это был сложный вопрос, то тем более для нас, простых людей, да, этот вопрос непростой. И, возможно, нашего сегодняшнего урока не хватит для того, чтобы разобраться в этом, но как-то мы постараемся продвинуться. Мидраш говорит, что Йосеф просил испытания. Он говорил так, да, что если мой дедушка, его дедушка был Ицхак, его папа Яков, у них были испытания, почему же мне ты не посылаешь испытаний? И Всевышний ему сказал, что раз так, скоро у тебя будет испытание, непростое испытание, и все мы знаем, что испытание с женой Потифара, которое подробно описывается в Торе, это было тяжелейшим испытанием, и Йосеф его выдержал. Вообще, зачем люди страдают? Так не все страдания – это испытания. Есть страдания, которые, в которых человек сам виноват. Например, тот, кто ведет нездоровый образ жизни, человек, который курит или пьет, во всех своих мучениях виноват он сам. Да? Это мы даже не называем испытанием. То есть, если он поменяет свой образ жизни, да, его сложности прекратятся. Я не говорю сейчас про такую категорию людей. Да. Есть испытания, есть сложности, которые также не являются испытаниями, у которых есть искупительная функция. Все мы знаем, что есть преступление, есть наказание. Если человек, он нарушает законы Торы, за это полагается наказание. Тот же Рамбам, да, в труде, который мы упомянули, Ята Хазака, он приводит 4 категории грехов, нарушений. И часть из них более строгие. Они предполагают сложности и мучения как часть искупления. Опять же, это на благо человека. И чем быстрее, так сказать, он от этого очистится, тем лучше. Да? Вместо того, чтобы нести вместе с собой все это бремя в будущий мир, да, лучше в этом мире с этим поскорее закончить. Это также понятная вещь. Мы сегодня будем говорить про те сложности, которые на первый взгляд человеку не полагаются. Или это праведные люди, которым не подобает сейчас на первый взгляд страдать. Это могут быть дети, да, которые вообще в принципе безгрешны. Человек задается вопросом, почему они страдают. И мы видим в Торе, да, что тема испытания, она проходит такой вот нитью, да, через все главы книги Брейшит. И в дальнейшем тоже Всевышний испытывал наших отцов. Мы знаем, что у Авраама было 10 испытаний. И тяжелых испытаний. Испытания были также у Ицхака, и у Якова и так далее. Зачем это нужно делать? Почему Всевышний испытывает? Почему Всевышних испытывает? Почему Сара, которая была, может быть, она была самая праведная женщина своей эпохи? Да? Почему она должна 90 лет ждать ребенка? Это нужно понять. И я хочу привести еще один пример. Да? Люди, которые пережили войну. Люди, которые пережили войну, многие после войны стали нерелигиозными. Они могли расти в религиозной семье, но после всего того, что они видели во время войны, многие из них потеряли веру. Те, которые их осуждают, они просто не понимают, о чем идет речь. Люди, которые говорят, ну, если он оставил веру после войны, значит, наверняка до войны он тоже был не особенно силен в вере. Это люди очень поверхностные. Они не понимают глубины этого испытания. И мы попытаемся это испытание разъяснить более подробно. Если человек, он, не дай бог, неверующий, так у него нет проблем с верой. Но если человек верующий, человек, он осознает, что есть Творец, и что он абсолютное благо, когда он сталкивается с видимой несправедливостью, это вызывает у него шок. Я хочу привести немножко сложный пример, да, но он позволит понять глубину вопроса. Представим себе, что есть начальник, который должен выплатить своему работнику зарплату. И вот конец месяца, он ожидает этой зарплаты, и он ее не получает. Почему? Потому что у начальника нет денег, он говорит: смотри, да, я знаю, что тебе полагается зарплата, денег нет. В другой ситуации он уже получил зарплату, и он рад и счастлив. И он идет сейчас вкладывать эту зарплату в банк. Но вор, карманник в автобусе вытаскивает у него пачку денег из кармана, и когда он сейчас приходит в банк, он обнаруживает, что в его кармане денег нет. Это не меньшая беда для него, чем не получить деньги от начальника, которые ему полагаются. То есть человек, он в принципе мучается в двух ситуациях. Да? Либо когда ему что-либо не достает, он хочет это получить. Либо когда у него забирают то, что у него уже есть. То есть в первой ситуации с тем работником, который ожидает зарплаты, он мучится, потому что ему полагают зарплаты, у него нет этой зарплаты. А во второй ситуации у него уже вроде как есть зарплата, но у него эту зарплату забирают. И это его мучает. Теперь, что общего между тем начальником, который не дает деньги, и тем вором, который забирает деньги? Что общего между этими двумя людьми? Оба этих человека им чего-то в жизни достает. Если бы у начальника было достаточно денег, он бы дал зарплату. У него сейчас нет денег, он ее не дает, значит, ему не достает денег. Вор, я не знаю, какое у него финансовое положение, его тоже не оправдывало, но ему нужны деньги, поэтому он полез в карман. И начальнику, и вору не достает. Вывод, что причинить зло могут те люди, которым чего-то не достает. Но если мы допустим, что есть кто-либо, у которого нет недостатка ни в чем, он никогда не будет другим делать зло. Когда мы говорим о Творце, он абсолютен. Нет ничего, что не достает Творцу. Поэтому Творец не может делать зло. Зло может сделать человек, у которого есть недостаток в чем-то, и он пытается восполнить за счет другого. Я вам приведу как иллюстрацию. Вспомните кого-либо, да, кто является негативным человеком в вашем понимании. Так как правило, это люди, которые у вас что-то забрали. Это может быть деньги, или здоровье, или хорошее настроение, да, или человек оскорбляет других, да, у него забирает хорошее настроение. Есть люди, которые забирают жизнь, не дай бог. Так плохие люди – это люди, которые забирают. Как правило, хорошие люди в нашем понимании – люди, которые дают. Да? Это люди, которые дают тебе хорошие ощущения, это люди, которые дают тебе знания, это люди, которые тебе дают, поддерживают тебя финансово, да, или дают тебе здоровье. Да? Это, как правило, в нашем понимании хорошие люди. Но Творец, у него нет недостатков, он абсолютен. И когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда человека ожидают в жизни какие-либо мучения, которые на первый взгляд им не заработаны, ему не полагается сейчас наказание ни за что, он праведник, у нас возникает противоречие, с которым не каждый религиозный человек справляется. И когда мы говорим о людях, которые пережили войну, мы должны понимать, что, как правило, это были люди из соблюдающих домов, из религиозных домов. И они слышали о том, что Творец мира, он идеален, он абсолютен. И они не понимали, как могло происходить такое. Поэтому не будем осуждать их людей, но мы постараемся понять в меру наших возможностей, что же тут на самом деле происходит. Был один человек, переживший войну. Это я слышал одного из израильских лекторов, который полностью оставил религию после войны. И он сообщил лектору, что я пришел к выводу, что нет Бога. Нет Бога. Так лектор ему сказал: а почему бы тебе не выбрать нечто среднее? Что ты имеешь в виду? Что значит среднее? Что Бог есть. Да, Бог есть, но и что? Ты представляешь, что Бог, он хороший. И поэтому у тебя есть противоречие, но, может быть, Бог, он плохой, не дай Бог. Этот человек, который бросит религию, говорит, как ты можешь говорить такое про Бога, что Бог плохой? Как тебя вообще пустили давать лекции здесь, на этом семинаре? То есть эти люди, они выросли в семьях, они соблюдающие, люди, которые понимали и знали, что Всевышний, он идеален. И у них не укладывалось в голове, почему, как и за что полагается им это. Та мать, о которой мы упомянули в самом начале нашего занятия, та мама, которая потеряла своего ребенка, да, есть боль утрат, да, но не меньшая боль – это боль непонимания, почему, каков смысл его смерти. Это неоправданная смерть. Для того, чтобы это разъяснить, мы с вами окунемся в мир Торы, да, то есть мы перейдем к испытаниям, которые описываются как раз вот в тех главах, которые мы сейчас читаем. Испытание Авраама. И одно из его испытаний, это было испытание Акейда. То есть Всевышний ему повелевает взять своего сына Ицхака, единственного сына от цары, и принести его в жертву. И, как и все испытания Авраама, это было сложное испытание. Вообще есть во многих книгах, да, я это говорю в частности в книге Раби Менахе Менделя из Витебска, все испытания Авраама, если подумать, они были испытания веры. Например, когда Всевышний говорит ему оставить все и пойти в землю Израиля, лех леха, это было изначально таким образом, что Всевышний обещает, что это будет только ради твоего блага. Там у тебя будет и имущество, там у тебя будут дети, там у тебя будет все, все хорошее, будет хорошее имя. И вот он приходит в землю Израиля. И реальность, она полностью противоречит тому, что он ожидает. Вместо того, чтобы сейчас получить все блага, да, он сталкивается с голодом, он вынужден оставить все, взять цару и пойти в Египет, чтобы у него был кусок хлеба. Я уже не говорю о том, что цар попадает в плен и так далее. Это испытание веры. Это противоречие между тем, что говорит Творец, и реальностью. Но Авраам даже и не мыслит о том, что Всевышний ошибся, или у него нет даже никакого сомнения в вере. Да, и так, в принципе, большинство его испытаний. Когда мы говорим о испытании Акейда, то есть приношение его сына в жертву, это полностью противоречит всему тому, что он до сих пор постиг. Авраам, он ведет диспуты с окружающим населением. И он им говорит, насколько это гнусное дело приносить детей в жертву. И вот сейчас он сам должен взять, принести своего сына в жертву. Когда сам Творец ему обращается, говорит, что Ицхак, твое потомство произойдет от него, от Ицхака. И он его так долго ждал. Ицхак, он не просто его сын, он будет продолжать его дело, донести веру в единого Бога на протяжении поколений. Он же, Творец, ему сейчас говорит его принести в жертву. Это ужасное ощущение, это противоречие, оно может человека свести с ума. Но Авраам, он переносит испытание веры. Я помню, я читал в одной книге, что есть сейчас в городе Рахобот, раввин города Рахобот, зовут Рав Симха Кук. Его брат, Рав Авраам Ицхак Кук, он глава Ишивы в городе Рахобот, Израиль. Достаточно давно их семью постигла большая беда. У них был брат, тоже большой знаток Торы и большой Талмид Хахам. Он погиб, Рав его звали Раби Шломо Кук. Он погиб в страшной катастрофе вместе со своей женой и с двумя детьми. И его братья сидели шиба, то есть 7 дней траура. И их утешать приехал Рав Шах Захар Царих Левраха. Первую вещь, которую он им сказал, что ни в коем случае даже и не мыслить о том, что, тут, что суд Всевышнего он неправеден. Да? Потому что человек, он задается вопросом, как праведный человек, его семья. И вот так вот. Сам Рав Шах добавил и сказал, что когда в Литве, мы знаем, что в Литве вообще до войны жило очень много евреев, и незадолго до войны Литва перешла в руки Советской России. Теперь коммунисты, когда они пришли к власти, очень многих евреев отправили в Сибирь. И это было очень страшное испытание для них, оставить все, уехать в чужую страну, да, в Сибирь. И они считали, что они самые несчастные люди в мире. Но через какое-то время началась война. И мы знаем, что 90% и литовского еврейства погибло от рук фашистов. Те люди, которые ушли в Сибирь, оказались в Сибири, они поняли, да, что то, что они считали мучениями, на самом деле это было спасение для них самих. Вообще есть интересный вопрос, да, если уж мы говорим об этом. В книге Деврей Шмуэль, это один из руководителей Хасидей Слоним, он спрашивает интересный вопрос. Да, напрямую в Торе не говорится о испытании Ур-Каздим. То есть одно из испытаний Авраама, это в принципе была его казнь. Его казнили за что? Его казнили за то, что он говорил о вере в единого Творца, шел против всего человечества, и Нимрод, царь того времени, да, он его приговорил к смерти через сожжение. И Авраам пошел на ту смерть. Но Всевышний сделал ему чудо, и он выжил. Это было испытание напрямую, в Торе про это испытание написано. Есть намеки. Но на первый взгляд пожертвовать собой это тяжелейшее испытание. Почему Тора про это не говорит? Да и вообще, когда мы сейчас говорим о испытании Авраама принести сына в жертву, это было испытание Авраама, но никто никогда не упоминает, что это было также испытание для Ицхака. Ицхак был уже зрелым мужчиной, к тому времени ему было 37 лет. И он понимал, куда он идет. Он мог сопротивляться. В конце концов, его отец уже был пожилым человеком. Он знал, что он идет на заклание. И тем не менее, он шел на заклание совершенно спокойно. Но это не упоминается как испытание Ицхака, это упоминается как испытание его отца Авраама. Почему? Говорит Еврей Шмуль интересную вещь. Он говорит, что пожертвовать собой ради Всевышнего нашим отцам было достаточно просто. Это как для них снять тело, это все равно, что снять одежду, поменять одежду. Для них это не было большим испытанием. И испытание верой для Авраама, когда он стоит перед этим ужасным противоречием, что Всевышний ему говорит одно, и потом он перечеркивает все, что он до сих пор знал, понимал, и все его будущее, да, оно сейчас, в принципе, тоже перечеркивается. Быть непоколебимым в вере в этот момент, это было намного более тяжелое испытание. И поэтому именно про это испытание говорит Тора. То есть мы видим, что испытание веры, оно тяжелейшее испытание. Но мы хотим сделать сегодня еще один шаг и понять это еще более глубоко. Итак, я хочу зачитать этот вот отрывок в Торе, где Всевышний повелевает Аврааму принести своего сына. Он говорит так. «И сказал он, возьми же сына своего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака, и веди его в землю Мурия, и вознеси его там во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Но это то повеление, которое получает Авраам. Если мы читаем этот текст на иврите, возможно двоякое понимание этого пасука, то есть двоякое понимание этого повеления. То, что мы перевели как «о котором я скажу тебе», это может быть, как мы сейчас прошли. То есть принеси Ицхака, то есть однозначно Ицхака, на одной из гор, которых я тебе скажу. То есть гору мы пока не знаем, но я тебе про нее скажу. Да? То есть так мы понимаем, и так, в принципе, это переведено во всех переводах на русский язык. Но это можно понять также иначе. Можно понять концовку «Ашер омар элеха», то есть о том, что я тебе скажу, что сомнение, оно не касается горы, а касается того, кого принесут. То есть ты, да, возьми Ицхака и пойдите вместе. Куда? Мурия, да, мы знаем, где это место Мурия, да, это гора, на которой сейчас у нас стоит храм, да, пойдите однозначно туда, в котором будет построен храм в добрый час. Пойдите на эту землю, но ты принесешь того, кого я тебе скажу, то есть это неоднозначный Ицхак. Кто я тебе скажу, того принесешь. Еще раз, мы можем понять этот пасук двояко. Мы можем понять, что сомнение, то есть то, что Всевышнему сообщит, это не сомнение, это касается горы. Но принести нужно однозначно Ицхака. Или же однозначно это будет на горе Мурия, но кого принести, ты не знаешь. Как Авраам хотел бы истолковать это повеление? Как второй вариант. Само собой, он не хочет терять сына. И он может так истолковать это пророчество. не приносить Ицхака, прийти туда. Ну, а кого там дадут, того и принести. В конце концов, мы видим, что так оно и было. В конце концов, в жертву был принесен не Ицхак, был принесен тот баран, который, так сказать, там находился. Да, в конце концов, мы видим, что второй вариант понимания, он был правильный. Почему же тогда Авраам избирает именно первый вариант, такой тяжелый для него? Если мы спросим себя, как логичнее понимать повеление Творца, как первый вариант принести Ицхака однозначно, или как второй вариант принести кого-то на горе Мурия, понятно, что логичнее понять как второй вариант. Почему? Да потому что мы объяснили, как же принести Ицхака, если это единственный продолжатель его основной идеи, да, веры в единого Творца. Как же принести Ицхака, если Творец сказал, что в нем наречется твое потомство? Хиба Ицхак, Карда Хазера. Да, как такое возможно? То есть логичнее понять, что в жертву принести кого-либо другого, кто там попадется, будь то баран, я не знаю, да, или другое кошерное животное, которое можно принести в жертву. Почему Авраам выбирает именно то толкование, которое является наименее логичным? Так есть другой отрывок в Торе. До этого мы видим, что еще до того, как Исаак рождается, Сара приводит в дом к Аврааму свою рабыню Агарь, да, она уже была в доме, да, она была из дома фараона, который послал ее быть служанкой в этом доме, вместо того, чтобы быть госпожой у себя в Египте, да, и Агарь. Сара приводит к Аврааму, чтобы у него родился ребенок, и вот рождается у Агари сын Ишмаэль. И Сара видит, что его поведение, оно... что ее поведение, поведение Агарь, она стала возноситься, она стала пренебрегать своей госпожой. И Сара хочет ее отослать вместе с ребенком. Это было еще до ребенка. Да, это еще было до ребенка, это было еще когда Агарь была беременная. И так или иначе, Авраам не хочет этого делать. Авраам не хочет этого делать. И Всевышний говорит Аврааму то, что и говорит Сара, ты должен делать. И Авраам исполняет. Мы знаем, что наши праматери, они были на более высоком уровне пророчества, чем праотцы. Теперь получается так, да, Авраам, как он себя должен чувствовать после этого? То есть у него есть какое-то понимание ситуации, что есть Агарь, да, и у него есть сын Ишмаэль, да, и он его любит, и он видит в нем свое продолжение, ведь Ицхак еще не родился. И Всевышнему говорит отослать и Агарь, и отослать сына Ишмаэля. И он этого не хочет. Он любит этого ребенка. Когда ему открывается Всевышний и говорит, слушай Сару, это значит, что он ошибался. И он делает расчет, как я мог ошибаться. Пророк, который ошибается, для него это катастрофа. Это значит, что я не понимаю воли Творца. Почему я не понимаю воли Творца? Наверняка из-за моей личной заинтересованности. Из-за того, что я люблю его, я понимаю вещи неправильно. Почему? Потому что любовь подкупает. Любовь подкупает чувства. И это для Авраама большой удар. Теперь, когда наступает испытание с Ицхаком, он уже очень осторожен. У него есть две возможности понимать пророчество, повеление приношения Ицхака. Первая возможность – однозначно принести Ицхака. Вторая возможность – понимать иначе. Какую возможность он выбирает? Он сейчас думает, что, может быть, я подкуплен. Может быть, моя любовь к моему сыну, она мешает мне понять правильно вещи, и поэтому выбираю именно первую возможность, чтобы исправить то, что было раньше с Ишмаэлем. Если я не прав, если все-таки второе понимание, оно правильное, так Всевышний меня остановит. Но я иду приносить Ицхак. Это безукоризненная вера в Творца, когда человек может истолковать вещь двояко, и он выбирает наиболее выгодный для себя вариант только для того, чтобы аннулировать свои личные заинтересованности. Это был высочайший уровень Авраама. И действительно, когда он приходит на гору Мурия, он получает повеление от Творца, что не поднимать руки. Не поднимать руки, он приносит в жертву, приносит в жертву того барашка, который там был. То есть это было испытание верой. Это было очень серьезное испытание верой, и Авраам это выдержал. Кстати, да, как примечание, да, есть книга, которая называется «Мидраш Толпиот». И в этой книге написано, что только благодаря этому испытанию Ицхак, его сын, стал отцом. Написано, что Ицхак, он, в принципе, по своей природе не мог родить ребенка. И только когда он был вознесен на жертвенник, написано, что произошло нечто, да, что он стал способным рожать. То есть получается так, да, что на первый взгляд было противоречие, Авраам не понимал, как же я сейчас иду совершать поступок, из-за которого мог потерять ребенка, но реально именно благодаря этому поступку он в конце концов имел потомство от Ицхака. Да, я не хочу сейчас пользоваться, есть какие-то каббалистические понятия, да, которые при этом... Но мы говорим это в общих чертах. Еще одно примечание, да, если уж мы говорим сейчас про Авраама. Есть книга, которую написал ученик Вильнского гаона Раби Хаим из Воложен. И там, в пятом пэроке, он говорит интересную вещь. Он говорит, что мудрость мы не можем наследовать. Да, мудрость, каждый человек должен трудиться тяжело для того, чтобы ее заработать. Но качество свои личное человек, да, может передавать наследство. И он говорит, что Авраам своими испытаниями он протоптал дорогу своему потомству. Что имеется в виду? После того, как он пережил испытание Лех-Леха, то есть оставить свою землю, уйти, то есть он вложил в своих потомков в потенциале силу ради Творца бросить все и уйти в другую землю. То, что он был готов пожертвовать собой, пойти на смерть в Ур-Каздим, это дало силу его потомкам в дальнейшем устоять против мощных религий, которые прилагали все усилия для того, чтобы этот несчастный рассеянный народ обратить в свою веру, да, где бы они ни были. Откуда это берется? Это то, что Авраам передал своим потомкам. Все мы работаем своими качествами, можем это передать дальше также. Получается, что именно те испытания, которые Авраам переживал, это было очень-очень тяжело, это то, что в конце концов гарантировало в дальнейшем, да, дало эти силы использовать. Они в каждом из его потомков есть в потенциале, да, люди просто об этом должны знать. И опять же, да, это все было сила его испытаний. Теперь мы перейдем к объяснению. Да? Мы сейчас, в принципе, подытожим, о чем говорили до сих пор. Во-первых, мы должны понять, в чем смысл испытаний. И мы не говорим о мучениях и сложностях, которые человек создал сам для себя, или которые играют искупительную роль. Да, еще раз, есть сложности, которые искупают. Например, да, я приведу пример. Был такой еврейский мудрец, его звали Раби Исраэль Салантер, из города Салант, он был одним из основополагателей то, что называется система Мусар, это система работы над своими качествами. Он жил в Литве полтора века назад. Так у Раби Исраэль Салантер, у него был человек, который был хазан или кантор в его миньяне, там, где он молился, они были достаточно близки. И всю жизнь, да, этот человек, да, который вот был близок к Раби Исраэлю, он очень мучился. От чего-то у него была больная дочка, за которой он должен был постоянно ухаживать, денно и ночно, да, и это был проект его жизни. И вот на каком-то этапе его дочь умерла, и через короткое время умер сам этот человек. Так Раби Исраэль сказал такую вещь, да, что нам кажется, да, что он всю свою жизнь поддерживал свою дочь. Но на самом деле мы видим, что это наоборот. Его дочь поддерживала его. Иногда Всевышний видит, что есть какая-то проблема, и этот человек должен уйти из этого мира. Но из милосердия к нему Всевышний хочет его оставить в этом мире. И он ему дает какие-то сложности, да, которые играют искупительную функцию. То есть дают возможность ему продолжать жить дальше. И поэтому он сказал, что эта дочь, она его поддерживала. Что значит его поддерживала? Он ведь денно и ночно трудился, чтобы за ней ухаживать. Да, тем самым, что он ухаживал за ней, да, это его жизненное испытание, это то, что дало возможность ему жить и долгие годы. И про это мы тоже не говорим, это искупительная функция. Мы сейчас говорим про те испытания, которые нам кажутся несправедливыми, про те испытания, когда мы видим, что человек праведный, и на первый взгляд у него есть мучение. Мы видим, что эти испытания были у Авраама, эти испытания были у Ицхака, эти испытания были у Иакова. Почему? За что Всевышний посылает такие испытания людям праведным, людям, которые на первый взгляд не заслуживают этих испытаний. Теперь Рамбан, Раби Моше бен Нахман, да, мы приступаем как бы к попытке объяснить это все. Рамбан в своем комментарии к Торе, он пишет так. Он пишет, что праведным людям Всевышний хочет дать большую плату. Теперь понятно, что Творец знает, на что человек способен. И вроде бы как нет необходимости его проверять. Ведь Всевышний даже знает, что с ним будет. Всевышний даже знает, что в том случае, если он получит испытание, он его выдержит или не выдержит. А он наверняка выдержит. И Творец это тоже знает. Так зачем же его испытывать в реальной жизни? Пишет Рамбан, что плата за готовность делать хорошее и за реальные поступки она разная. Всевышний хочет удостоить человека получить плату за реальные действия. То есть воплотить свой потенциал в жизнь. И для этого он дает испытания. Теперь для того, чтобы это понять, мы сегодня пользуемся такими книгами, которые как бы не так просто читать. И я надеюсь, что вы меня поймете. Маараль, знаменитый Маараль из Праги, да, он в своем комментарии к Пиркей Авот, там как раз где говорится про 10 испытаний, он объясняет это следующим образом. Если мы это поймем, у нас будет ключ к пониманию очень многих вещей, которые происходят вокруг нас. Есть понятие дин. Что такое дин на иврите? Дин – это суд, правосудие. Есть понятие хесед. Что такое хесед на иврите? Это милосердие. Есть такое понятие рахамим, которое на русский язык тоже переводится как милосердие. Так мы попробуем разъяснить, что это такое. Да? То есть дин – это суд. Суд – это то, что полагается, ты получишь, а то, что не полагается, не получишь. Если есть хороший поступок, будет плата. Если будет плохой поступок, будет наказание. Это дин. Это дин. Поэтому все законы и закономерности, они связаны с качеством дин, с качеством правосудия. Что такое хесед, который мы переводим как милосердие? Что такое хесед? Хесед – это как раз совершенно обратное качество. Это когда бесплатно дается благо, без размеров и без ограничений, совершенно незаработанное. Но это называется хесед. Человек не заработал и получил. И получил иногда в больших размерах. Это называется хесед. То есть безусловное благо, которое человек получает. И не только человек. Что такое рахамим? Что такое рахамим, которое тоже переводит на русский как милосердие? Нет, это не хесед. Это совершенно другая вещь. Рахамим – это когда правосудие обязывает этого человека наказать. Но Всевышний дает возможность оттянуть наказание. Подождать. Может быть, человек пересмотрит свои позиции. Может быть, человек передумает. Это терпение со стороны Творца, это рахамим. Да, это связано с милосердием, но это не прощение. Это не подарок. Это определенное качество, да, которое Всевышний использует в этом мире для того, чтобы дать возможность этому миру существовать. Теперь, какому качеству соответствует тот мир, в котором мы живем? Да, включая законы природы и так далее, это дин. Здесь есть закон, есть закономерности, есть плата, есть наказание, есть справедливость. Это дин. Однако, если мы посмотрим, человек, которого создали в шестой день творения, что это было такое? Да это несомненно, хесед. Человек заслужил того, чтобы его создали? Да, конечно, нет. Значит, это совершенно безвозмездно хесед человека создать. А поддерживать человека ежедневно, ежесекундно – это безусловное благо. Это тоже хесед. То есть получается так, да, что в мире, который полностью дин, правосудие, присутствует человек, который в полной мере хесед. Да, то есть полное милосердие Творца, ежесекундно его существование здесь. Теперь, может ли этот мир существовать исключительно с точки зрения закономерности? Нет. Да, потому что человек, он способен грешить, человек способен ошибаться. Человек таки ошибается, да, и качество правосудия, оно сразу же обязывает стереть его с лица земли. Поэтому есть рахами, есть милосердие, когда Творец дает человеку возможность жить и наслаждаться, но при этом делает какие-то выводы и менять что-то в своей жизни. Да, это рахами. Означает ли это, что ему простят все то, что он делал сознательно? Конечно же нет. Да. Есть качество правосудия, оно есть в этом мире, это основа этого мира. Теперь, когда Авраам перенес, то есть он выдержал и достойно прошел это 10-е испытание, Творец говорит ему: теперь я знаю, что ты веришь в Бога, да, что ты боишься Бога. Да, до сих пор он не боялся Бога. Мы попробуем разъяснить это. Теперь получается так. Да, человек, если бы Всевышний вел себя по отношению к человеку только с точки зрения хесед, да, он что-то получил. Хесед – это вещь, у которого нет закономерности. Получил – получил. Кто-то тебе дал – спасибо. Хесед не обязывает это получать всегда. Что я имею в виду? Например, если вы находитесь в гостях, хорошо, есть хороший гостеприимный дом, и вас с удовольствием там принимают. Вот, новый гость, да? Значит ли это, что у вас есть постоянство там? Нет, да, есть, это может быть неделя или две, или три, но постоянства там точно нет. Когда вы можете претендовать на постоянство в доме? Только если вы его купили, да, или у вас есть подписанный контракт на ближайшие 10 лет, тогда вы себя чувствуете там постоянным. То же самое здесь. С точки зрения хесед, те блага, которые человек получит, да, они не могут быть постоянными. Теперь, для того, чтобы блага, которые человеку полагаются, стали постоянными, требуется, чтобы на этом стала печать от правосудия, да, от качества один, которым этот мир устроен. Теперь получается так. Есть праведные люди, есть достойные люди, которым Всевышний хочет дать настоящую плату. Да, но плата – это плата Творца, благо Творца – это хесед. А мы существуем в этом мире, который, в принципе, мир, который построен по закону. Как получить эту вот печать Дин, печать качества правосудия на те блага, которые Всевышний хочет дать? Только если человек, он в этой жизни реально переживает какие-то сложности, переносит это испытание достойно, и тогда ему полагается плата по закону. А то, что полагается по закону, это уже есть постоянство. Постоянство и надежность. Другими словами, в соответствии с тем, что Маараль объясняет, плата человеку за его поступки – это несомненное благо. Это несомненное благо. Но Творец хочет удостоить людей, праведных и достойных, чтобы это благо оно было постоянным. Как это сделать в мире, который построен, как бы, скажем так, по качествам правосудия? Чтобы само правосудие обязало этому человеку давать благо. Тогда благо будет вечно. Сам Рамбан, да, он пишет в одном из своих комментариев, что именно благодаря тем испытаниям, которые Авраам пережил, он получил обещание, что его потомство, несмотря на то, что будут поколения, которые будут грешить, его потомство оно будет увидеть геула, то есть избавление, то есть в принципе обещание существования до конца дней. Это постоянство. Каким образом заслужили постоянство? Те испытания, которые человек переживает в этом мире. Я имею в виду в реальной жизни, своими поступками он доказывает свою верность Творцу, не только теоретически. Даже если он потенциально способен, все то время, пока он это не пережил, все то время, пока он в этом мире не сделал, это остается, это не в реальной жизни. Только когда он переживает, это в реальной жизни то, что дает постоянство тому благу, которое Всевышнему хочет дать. Поэтому пишет Рамбан, что Творец никогда не посылает подобного рода испытания тем людям, которые этого недостойны. Потому что, скорее всего, этот человек, он это не выдержит. Те люди, которые недостойны, им вообще не полагается плата. Так зачем им делать эту плату на постоянной основе? С какой стати? И поэтому мы видим, что те самые испытания, они даются именно праведным людям для того, чтобы повысить их уровень. Почему же мы тогда молимся каждое утро, мы говорим в благословениях, чтобы Всевышний дам, не давал испытаний, если испытание это так хорошо. Мы видим, что Йосеф, да, просил испытаний. Почему же Всевышний, если это так хорошо, почему же мы об этом не молимся? Потому что мы боимся, что мы не верим в свои силы. Мы не знаем, насколько мы сможем выстоять или не выстоять, поэтому просим, чтобы испытания нам не посылали. Но если таковое происходит, это значит, что Всевышний доверяет тому человеку, который сейчас получает это испытание, и однозначно в его силах это испытание выдержать. Да? Нет такого, что человек, который испытание в силах, и в него, и он не может это выдержать. Таким образом, получается, что чем человек более достойный, тем более сложные испытания у него могут быть. И при этом, да, тем больше он может достичь, когда он реально в этой жизни эти испытания переживает. Я расскажу одну историю, которую я читал в книге Рав Вольбе. Я надеюсь, что я хорошо запомнил имена. Его учителем Рава, Рав Вольбе, это человек, который жил совсем недавно, я еще смог слушать его уроки. Он родился в Германии, и он поехал учиться в Белоруссию, тогда еще до войны, в Ишиву Мир, в городке Мир в Белоруссии. Там была крупная ишива, и его учителем некоторое время был знаменитый рабби Рухам из Мира, который был и выдающийся мыслитель, и большой человек, выдающаяся личность, великий раввин. И когда он... Я надеюсь, что я не путаю имена, я думаю, что это именно с ним происходило. Машгиах, его рав, да, он его, естественно, принимал в ишиву, да. И в субботу он обратил внимание, что на месте раввина сидит кто-то другой. Сидит кто-то другой, и он спросил учеников, кто это на месте раввина. Они сказали, что это он сам и есть. Это он сам и есть. А он выглядит совсем иначе. Да, это что, ты не знал, то наш раввин в шаббат, он выглядит иначе. Да, в шаббат его лицо было особенно лучезарным. И вот однажды в шаббат лицо раввина было не лучезарным, не источало вот тот свет, который это был у него ежедневно в субботах, по субботам. И это удивило всех учеников, все обратили на это внимание. В чем была причина? Казалось, что умер до субботы один из, скажем так, идеологов нерелигиозного сионизма. Да? Тогда это было популярное движение. Это было начало прошлого века. И Рав сказал, что когда он представляет себе, что ожидает душу этого человека в будущем мире, он не способен радоваться. Он не может радоваться даже в шаббат. Он не может радоваться. Нельзя скорбить открыто в шаббат. Да и он не скорбел, он просто не может радоваться. Хоть и, в принципе, умер человек, который негодяй. Да, эти люди, как правило, люди подкованные. Да, и они влияли на многих-многих своих современников негативно. Да. В те времена многие евреи в европейских странах оставляли Тору. Из-за кого? Из-за этих людей. Понятно, что большой скорби по поводу его смерти быть не могло. Да, но раввин, он представлял себе, что ожидает его душу. То есть люди, которые рождаются с богатейшим потенциалом. Но как воплощать свой потенциал в жизнь, решает сам человек. Кто-то может использовать это в нужных целях, да, кто-то использует это в обратных целях. Это как атомная энергия. Есть атомная энергия, которая может служить человеку в мирных целях. А есть атомная энергия, которая может погубить человечество. Взять свои силы и использовать их на служение Творцу – это огромный подарок. Теперь, когда мы это понимаем, мы получаем иной взгляд на то, что происходит с людьми праведными. Да, и очень часто это испытание верой. Это значит, что человек, несмотря на видимые противоречия, он продолжает быть стойким. Даже в сложной ситуации испытание оно закончится. Но человек приобретет тем самым не только оплату за хороший поступок, он приобретет постоянное благо на поколение ему и всем его потомкам. С пониманием смысла происходящего человек принимает испытания по-другому, принимает испытания иначе. Я хочу сделать резюме того, о чем мы сегодня говорили, и на этом мы сегодня завершим. Итак, мы спросили вопрос, мы задали вопрос. Какова цель испытаний в жизни человека? Мы говорили о испытаниях праведных людей. И то, что мы увидели, испытание – это способ дать человеку его вечное благо. Есть книга в Танахе, которая называется книга Йов. Йов, он был праведный человек, он не был евреем, он был праведный человек, про него, в принципе, сам Танах свидетельствует. И события, которые там происходят, они нам непонятны. Этот человек, он праведник. И тем не менее, Творец дает сатан, да, то есть возможность его испытывать. Да, понятно, что сатан – это не самостоятельная сила, да, что все силы в этом мире – это исключительно от Акодыш Боруга, исключительно от Творца. И вот этот Иов, да, он теряет свое богатство, он теряет своих детей, у него было 7 сыновей и 3 дочери, он теряет все, он остается ни с чем. И мы не понимаем, почему. Ведь если он был праведный человек, почему он должен это переживать? В конце концов, мы видим, что в завершении этого рассказа он прожил долгую жизнь. И был намного более богат, чем он был изначально. И в конце концов, у него рождаются 7 сыновей и 3 дочери. Да? Но этот человек, ему была дана возможность те блага, которые Всевышний дает ему, чтобы это был не хесед, чтобы это было не какое-то сиюминутное проявление блага, чтобы это было ему на веки веков. Я желаю, чтобы всех у нас не было сложных испытаний, мы об этом молимся. И тем не менее, когда есть, когда бывают трудности, когда Всевышний считает нужным эти сложности человеку дать, чтобы они переносились достойно. Большое спасибо.
Спасибо большое вам, Рав Элияу. И у нас 2 поднятые руки. Пожалуйста, Ашер, вам дана возможность говорить.
Да, шалом.
Шалом, здравствуйте.
Спасибо вам за урок. У меня такой вот, мне в этот шаббат задали вопрос. Почему Сара, имея пророческое видение, ну, пророчество выше, чем Авраам, сатан мог ее запутать и показать, что все-таки Авраам заколол, ну, взял жертву Исхака, и тем самым она умерла, да, увидя это пророчество. Как, ну, не пророчество, а увидя это. Как так может, если она имела такое высокое пророчество, сатан ее мог запутать?
Да, это очень серьезный вопрос. Да. Вообще нужно понять, да, даже если мы скажем, что пророчество это, конечно, великая сила, да, но ее может получить человек, не всегда это по его инициативе. Да. Единственный пророк, который был величайший пророк всех времен народов до него и после него, это был Моше Рабейну. Он мог быть инициатором пророчества в любых ситуациях. Да. То есть Сара, хоть она и была великая пророчица, не всегда человек может быть инициатором этого пророчества. Но то, что вы задаете вопрос, это действительно нужно понять, она ведь была праведная женщина. Да, и если Авраам, ее муж, достойно выдержал испытания, услышав об этом, да, как почему-то привело к ее смерти. Да? То есть это вопрос, который действительно серьезный вопрос. Я скажу несколько вещей, насколько у нас есть несколько минут. Я скажу несколько вещей вкратце, которые могут немножко нам разъяснить то, что там происходило. Во-первых, да, есть комментаторы, в частности, Рав Хаим Каневский пишет про это в его книге «Таама Декра». Он пишет, что Сара должна была умереть как раз в этом возрасте. 127 лет, это ее годы пришли к концу. Да? Просто произошло таким образом, почему? Так одно из объяснений, что у Сары не было никаких сложностей, да, с этим испытанием. Да? То есть она готова была это перенести. Но что ей больше всего мешало? Да, она, что является более сложным и более желанным? Жизнь ради Творца или смерть ради Творца? Жизнь ради Творца. Сара, услышав, что Ицхак, он идет на заклание, она была рада этому. Что значит рада этому? Она была рада, что они и ее сын, и ее муж, да, они переносят это испытание. Но для нее было сложным принять. Она видела Ицхака живущим ради Творца, а не умирающим ради Творца. Есть также еще один момент, который тоже пишут наши комментаторы. Мы просим каждый раз, если у нас вечерняя молитва, Маариф, Арвит, есть благословение перед Арвит, где мы просим устранить сатан до нас и после нас. Да? То есть, что значит сатан милофанену миахарейну, сатан до и после. Так есть интересная вещь, да, интересная вещь. Когда человек хочет делать что-то хорошее, Всевышний, то есть я имею в виду, это должно быть непросто. Так сатан, он ему ставит разные препоны. Да, как мы видим, что Авраам на пути к приношению Ицхака, там были тоже разные помехи. То есть, когда сатан не справляется с этим, то есть человек, он, тем не менее, да, он воспринимает все, что на него возложено, сатан не успокаивается. Мы знаем, что если человек раскаивается о тех хороших поступках, которые он сделал, он теряет плату за хорошие поступки. Так сатан, он пытается привести человека к тому, что он раскается в своих хороших поступках. Сатан здесь вообще не думал насчет Сары, он думал насчет Авраама. Плата за Акейда, она была огромной. И сатан не мог допустить, чтобы Авраам остался с этой платой. Поэтому то, что хотел сатан, чтобы Авраам, увидев, что как следствие Акейда погибла его жена, чтобы он сказал, а, может быть, не следовало этого делать, чтобы он хотя бы как-то переживал о содеянном, и тем самым привести Авраама к такому чувству, которое сможет лишить его той платы. Это называется сатан, который уже после содеянного поступка, который мешает человеку остаться цельным своего поступком. Поэтому получается, что Сара-то она умерла, потому что пришли ей годы умереть. Почему именно в это время? Чтобы Авраам и это испытание выдержал. И поэтому мы видим в нашей главе, которая вот, да, Хаей Сара, что Авраам ее не оплакивал. То есть он ее оплакивал немножко. Буковка Кав в Торе, она маленькая. Почему немножко? Чтобы не показалось, что он переживает из-за того, что она умерла, и тем самым раскаивается в своем поступке. Да, это вкратце, да. Время сейчас не очень позволяет говорить об этом подробно. Но это прекрасный вопрос, да, это важный вопрос.
Спасибо, Ашер. Следующий вопрос от Ирины. Ирина, пожалуйста, можно включить микрофон.
Да, да, слышно, спасибо. Ой, я хочу сказать, что я рада, что я, ну, вовремя включила. Урок, бывает, что запаздываешь. Я бы иногда в названии можно не увидеть, вот насколько тема тебе там может быть интересна, или ты можешь в другой раз послушать. Знаете, я вам очень благодарна, потому что вот сегодня, я не знаю, ли это была такая тема, но вы ее так открыли, что, я думаю, это были ответы на многие вопросы, которые нас беспокоят, но мы говорим сами с собой. Есть вопросы, которые мы задаем на лекции какие-то, вот они возникают, а есть, которые мы сами с собой, вот мы мучаемся этими вопросами, нам некогда и некому их задавать. Сегодня очень важно было вот, все, что вы сказали. Да, и вот знаете, что вот эта вот тема, она такая, знаете, вот мы на каком-то уроке уже говорили насчет того, что ну как же так он, не, почему повел сына? И оказалось, что многие женщины задают этот вопрос, и женский ответ, что мы верили в глубине души, что поскольку он такой был пророк и праведник, и настолько он все понимал и чувствовал, что он все равно внутри верил, что не будет его сын принесен в жертву. Но мы это по кухонному себе так, а вы это объяснили более. И, кстати, вот именно после того, когда вот кто-то другой лектор, например, как бы делает акцент на другое все-таки, что нет, он вот так вот к Богу относился, а мы по-женски хотим верить, что ну, не может такого быть, и что в душе он все-таки верил, что это не состоится, и мы услышали какую-то надежду, что да, это похоже на то, женской интуиции.
Да.
Иногда вопросы, вот спасибо, Ашеру, они помогают нам дополнительно услышать еще как бы дополнительную лекцию, вот как вот то, что вы сказали еще, Сары. Да, я еще подумала, знаете, когда ребенок вот говорит, вот он гений, там он такой, там университет поступил, там в 5 лет, но говорит, а он с машинками играется, говорит, ребенок остается ребенком. Я думаю, что да, наверное, вот, ну не так, конечно, грамотно и всесторонне, как насчет Сары, но, наверное, вот нам же говорили, что в Торе чувства не описывают. Нам иногда описывают такие события, что нам дурно от них, а чувства не описывают, да? Ну, поэтому, наверное, здесь, да, вот поэтому каждая строчка, эти бесконечные Мишны, все эти расшифровки, они потрясающие, и они очень помогают понять. И, конечно, вот это, наверное, самый такой момент драматичный.
Да, да, наверное, да, вы правы. Да. И на самом деле... Это не только, это все касается, это вещи очень насущные для нас всех, да. Нужно понимать, что у каждого человека в его жизни есть его 10 испытаний, да, и как бы просто правильный подход к этому, да, это вещь, которая вам необходима в жизни. Это жизненно необходимые знания, которые Барух Ашем у нас есть в Торе.
Да, вот сейчас возник вопрос, но это уже так, скорее, немножко так, ну, как бы, тоже шутка, но это, может быть, не в этот раз. Насчет того, что как-то часто вещи повторяются. Вот, например, вот эта вот бесплодность, скажем, про отцов там или без... Почему же всем никому не положены были дети, а потом положены, причем сплошь и рядом? И вот я не знаю, ли вы можете на это ответить, ну как бы так возник этот вопрос. Что ж такое?
Это очень важный вопрос, здоров? Да? Действительно, это вопрос, да. Который вы задаете, этот вопрос задается и обсуждается. Просто я боюсь, что мы сейчас забираем время следующего лектора, да? Может быть, без Рат Ашем, да, на следующих лекциях у нас получится каким-то образом эти вопросы тоже рассмотреть, Рат Ашем, да? И да, большое спасибо вам за хорошие слова.